Приветствовать. И такой вопрос: можно ли записать твое спикерское выступление и затем выложить его на нашем сайте?
Да, конечно, можно.
Спасибо. Тогда я предоставляю тебе микрофон и предлагается регламент 40-45 минут на выступление, а затем ответы на вопросы. Так что с Богом, и мы рады тебя будем слышать. Спасибо.
Спасибо большое. Меня зовут Ольга, я алкоголичка. Спасибо большое за подключение, спасибо за то, что пригласили поспикерить. Я поздравляю группу «Земляне» с 5 годами. Шикарно, я очень только рада всегда, что группы держатся, открываются, алкоголики продолжают выздоравливать. Это вообще необыкновенно, это очень классно. И то, что люди могут общаться отовсюду, это очень большая поддержка. Я хочу начать свою спикерскую с минуты молчания. Пригласить всех пройти этот опыт вместе со мной. И хочу прочитать молитву 7-го шага. Я хочу, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. Прошу тебя освободить меня от всех недостатков моего характера, которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Дай мне силы, когда я выйду отсюда, чтобы выполнять твою волю. Аминь. Спасибо, ребята. Я помолилась сегодня, и пришло в голову сознание, что я хочу говорить про 9-й шаг. Почему я хочу про 9-й шаг? Я вообще люблю 9-й шаг, потому что после 9-го шага у меня проявилось очень сильное сознание, и я почувствовала себя свободной после того, как я завершила 9-й шаг. И путь к этому у меня был долгий и тяжелый, и болезненный. И мне очень не хотелось его делать. То есть это для меня была пытка на самом деле. Позже я поняла, что это была для меня пытка, потому что мое эго стояло на моем пути, и мое сердце было закрыто. Мне очень страшно было то, что меня осудят, то, что меня не так поймут, то, что они про меня скажут. Вот я такая алкоголичка, и в общем, разные страхи, которые мне мешали вообще проделывать шаги. Моя день трезвости 2004 год, 12 августа, я отпраздновала 13 лет. И, конечно, это благодаря вам, благодаря Богу, благодаря той Всевышней силе, которая меня спасает. Но я точно знаю и верю, то, что она меня спасла, и то, что она меня держит трезвой, с моей, конечно, работой, с тем, что я очень много работаю над собой, для того, чтобы я помогала другим. Я абсолютно убеждена в том, что как только я перестану помогать другим, то все мое духовное развитие остановится. И я знаю, что я могу вернуться в то состояние, с которым я была. В моей истории присутствуют наркотики, я не буду о них много говорить, но, как сказать, из песни слов не выбросишь, поэтому я могу поделиться разными историями, которые меня привели к ей. Я сама родилась в Беларуси, в Минске. Мы приехали сюда с моим мужем в 1996 году. И когда мы сюда приехали, я была уже очень-очень больная именно от алкоголя и наркотиков. И я приехала сюда в полном вообще шоке, и через 2 недели после того, как я попала в Америку, я попала в больницу. У меня был жуткий психоз и депрессия, и страшная. Я, в общем, довела себя до состояния полного потеряния облика. Так как организм мой такой слабый всегда был, и одно время алкоголь или наркотики помогали мне держаться на плаву, то потом они просто начали меня разрушать. И когда я попала в Америку, я попала в госпиталь, в психушку в Америке. То есть я не говорила по-английски вообще. Я жила в психушке с разными расами. То есть там были темнокожие, и мексиканцы, и белые. И ну, вот это представить эту психушку там на психотропическом медикаментозное лечение, там у людей крыша едет. И я это сейчас вспоминаю, настолько было, с одной стороны, страшно, с другой стороны, мне было там уютно, потому что я себя чувствовала полностью потерявшая. Я думала, что я сумасшедшая. И, ну, так как я задавала себе вопрос, что сумасшедшая я или нет, я понимала, что я, наверное, не сумасшедшая, потому что я все-таки еще задаю себе этот вопрос. У меня такая галлюцинация была, у меня стоял такой человек сзади меня все время, в течение года. Это чисто такая галлюцинация была, и я думала, что я уже... Вот, но это был первый мой опыт, когда я перестала употреблять, потому что я испугалась очень и на страхе. Я не нашла в тот момент ни программу, ни ей, ни какой помощи. Я просто остановилась, потому что мне было очень страшно, я боялась, что я умру. То есть мне делали в больнице, давали разные лекарства, мне сделали электрошок мозга, потому что я сказала, что хотите, но мне уже все равно. И после того, как я полежала там 3 недели, меня выпустили и сказали, в общем, ну, продолжай принимать лекарства и делай там, что хочешь. Я человек такой очень оптимистичный, и я могу работать над собой серьезно. То есть у меня есть сила воли, да? У меня есть сила воли, о которой мы мечтали все. Все алкоголики мечтают, вот на силе воли я могу не пить. Вот. Но эта сила воли не работала на алкоголь, не работала на наркотики. Эта сила воли могла, кстати, до сих пор я знаю, я могу заниматься спортом на силе воли, я могу не есть торт на силе воли, я могу там писать долгие бумаги на силе воли, да? Ну, хотя этого я уже не делаю практически, потому что я всегда спрашиваю Бога, мне нужно что-то сделать. Но на силе воли, я знаю, я не смогла писать, употреблять. Ну, на страхе я остановилась, и через какое-то время у меня появился... Мы жили в Америке, у меня появился один ребенок, а потом у меня появился второй ребенок, и в течение 6 лет я восстанавливалась. И... Я занималась йогой, медитацией, читала много книг о здоровье. В общем, своими силами начала спать. А через 6 лет, когда я вылезла, когда я восстановилась в Америке, как дома, я поняла, что...
Оля, прости, пожалуйста. Орися Романчук, выключи, пожалуйста, микрофон. Спасибо.
Вот. И вот оттуда, и, в общем, когда я в Америке, значит, мой муж и Саша, мы вместе в программе, он пришел в программу 2 недели после того, как я пошла. Через шесть лет мы начали опять употреблять, у нас была группа здесь, рок-группа, мы играли. У нас была очень хорошая здесь тусовка русскоговорящая, то есть, ну, все ребята, которые из бывшего Советского Союза приехали. У нас появилось много друзей, естественно, мы бухали, естественно, мы употребляли, у нас была классная тусовка. И я не заметила, как я просто скатилась вниз медленно-медленно и потащила за собой Сашку. Сашка – это мой муж. Вот. 2 ребенка у меня были у мамы в Минске. мы их туда-сюда возили. И то есть вот моя прогрессия, моя болезнь, она очень быстро происходит. То есть мне не нужно годы там бухать, торчать, мне не нужно. Мне полтора года, все. И первый раз, и второй. Полтора года я скатывалась, опять же, просто потому что вообще психологически изначально такая слабая была, и у меня на психику очень сильно действовало. Но в итоге мы... Мы в Америке достигли жуткого дна, то есть мы накуролесили столько всего здесь, что ну просто ни в сказке сказать, ни пером описать. То есть люди приехали в Америку там останавливаться, делать что-то, а мы с Аней, короче, как эти, как панки, как хиппи, пошли бухать, курить, делать, что хотим. То есть абсолютно, абсолютно больной мозг, абсолютно... Это было, опять же, это было классно, это было интересно. Но в итоге это уже не было классно и интересно, потому что мы оказались в самых страшных районах Чикаго, там, где гангстеры, там, где продают наркотики и все остальное. Мы практически оказались на улице, потому что мы перестали платить за квартиру, за одну, потом мы перестали платить за вторую квартиру, потом мы перестали платить за свет, за газ, за машину. И постепенно все наши вещи, которые у нас было очень много музыкальных инструментов, у меня такая скрипка белая классная была, на которой я поиграла буквально пару раз. Все это ушло в пон-шоп, то есть все абсолютно, включая мое кольцо обручальное. А в Америке вообще не работаешь, тяжело жить. То есть это не там, как мы в Минске с Сашкой жили, там мама нас покормила, и мы пошли тусоваться. А здесь, блин, все, не заплатил. Короче, на дно мы опустились очень сильно. А накуролесила я так, что самое мое тяжелое воспоминание, почему я хочу рассказать про девятый шаг, это когда я полностью потеряла свой облик, и я о детях своих не заботилась. То есть они, дети, все время приезжали, уезжали, я не хочу вдаваться в подробности, но когда я была на самом своем дне, когда у нас полностью закончились все деньги, вся еда, все ушло уже в пон-шоп, у меня был сынок 4 года, Савушка, которого я просто вот своим состоянием ужасно... воспитания никакого не было, то есть я его не кормила. Я его, я знала, что он есть, да, но моя самая главная была целью это чувствовать себя хорошо. То есть мне нужно было полечиться все время. И Саша то же самое. То есть вот это вот отчаяние, вот эта вот боль, все равно у меня было материнское чувство, материнское сердце, оно существует у каждой матери. Но болезнь, она просто разрушает все. И вот это самое больное, то, что у меня происходило со мной. Мама моя жила в Минске и смотрела за другим ребенком, за Степой, которому сейчас 16 лет. И вот это воспоминание, когда Сава кушает, значит, Саша заходит в комнату, когда мы уже все продали, и когда Саша заходит в комнату, забирает у ребенка телевизор, значит, ребенку 4 года, и Савушка со слезами на глазах спрашивает: «Папа, куда ты несешь телевизор?» И папа говорит, что я его продам, чтобы купить еды. И, естественно, никакой еды он не покупает, и ребенок остается без самого последнего, без телевизора. И вот эта боль преследовала меня очень-очень долго. Савой, со Степой, то, что я Степу отправила в Минск, и 5 лет его просто не видела, потому что я хотела его забрать через год, он приехал только когда мне уже было почти 2 года трезвости. И вот это накуролесило так, что потом, поэтому так и было тяжело именно делать девятку. Не хотелось, страшно было, потому что затоптало все в грязь. И когда я была, значит, на моем дне, уже на полном исходе, я забеременела 3-м ребенком. И я хотела сделать аборт. Но, то есть это в принципе была моя вещь. Я очень много абортов сделала. И для меня это было, ну ладно, я сделаю аборт. Я была на таком издыхании, в таком состоянии, что я даже не смогла дойти в клинику. Я не смогла дойти в клинику, сделать аборт, вообще найти деньги, это стоило денег еще. И еще вот эта причина, денег нет. И вторая причина, то, что я не могу даже пойти к врачу. Я выглядела страшно. Я была худая, я была вся исколотая, я была черно-синяя, с синяками под глазами. Я себя полностью ненавидела, и я стеснялась вообще показаться на люди. Я думала, если я приду так к врачу, да, они мне скажут, девочка, что... Ну, в общем, ужасное состояние, да, такое было. И я так аборты не сделала. И в 6 месяцев беременности, когда мы уже полностью жили на улице, нас пустил один парень к себе домой, у которого белая горячка была. Мы сидели там в комнатке маленькой, и Саша то бегал то к нему, успокаивал его, то ко мне, успокаивал меня от наших трясок. У меня пошли схватки, и мы должны были ехать в больницу. Так как у нас не было никакого транспорта, у нас не было денег на билеты, здесь просто так на автобусе не поедешь. У нас был единственный велосипед, на котором была привязана подушка таким скотчем. И я на этой подушке, Сашка меня возил. То есть это наш... Я беременная, я весила 45 килограмм, я была беременная, и Саша отвез меня в больницу, там и в больнице мне сказали, что я буду рожать. И родила я мальчика, который весил 3 паунда, ну это 1,5 килограмма, да, и он родился в 6 месяцев. Его зовут Коленька, сегодня ему 13 лет, то есть он родился 5 августа. И я 12 августа на велосипеде поехала в рехаб, потому что в тот момент, наконец-то я дождалась, чтобы пришли органы нужные. То есть это, как я говорю, что меня заперли в угол. То есть я этого ждала, я не могла никак сама остановиться, никак. Что бы ни было, беременная, не беременная. То есть это было самое страшное, что могло, что может человек, когда я употребляла, и мой ребенок шевелился у меня в животе, и я не могла остановиться ни за что. Вот это настоящая болезнь, прогрессирующая в полном расцвете сил, то есть полностью. И наконец-то, когда меня загнали в угол, органы, есть такие люди, которые приходят, охрана детей, значит, они берут кровь, анализ крови, анализ мочи, анализ кала у ребенка и определяют, если у него наркотики, алкоголь в крови. А если есть, то они вызывают эти органы. И пришла такая женщина и сказала, у тебя есть два выбора. Либо мы забираем ребенка, то есть штаты забирают ребенка, и он будет жить где-то в orphanage, господи, как это называется, в детдоме. Либо ты идешь в рехаб, и ты начинаешь лечиться, и в течение года мы будем за тобой следить. Я была рада. Вы знаете, очень многие люди говорят, блин, когда эта полиция приходит, эти органы, это все, я их ненавижу. Я на самом деле была рада, потому что это было единственное мое спасение. Мы ехали, опять же, у нас было 2 велосипеда, нам дали, и мы поехали, где-то 3 часа мы ехали от больницы до реабилитационного центра. И с этого началось мое выздоровление. То есть, когда я дошла, я взяла спонсора, опять же, моя история такова, что мне не было, что вот, все, у меня дно, и я, вот у меня ребенок родился, и я хочу делать шаги, и все это я хочу. Нет, этого не было. Мне нужно было постоянно пихать. Мне говорили, если ты в реабилитационном центре, если ты не выучишь молитву третьего шага, ты не можешь пойти на собрание через дорогу. Если ты не возьмешь спонсора через неделю, ты не сможешь пойти там в кафе. Там, ну, у нас там было так строго, да. То есть мне нужно было постоянно пихать, и мне это нужно было. Я ничего сама не соображала. Я была просто... далеко где-то, от этой планеты вообще. И вот эта вот структура мне помогла выжить и мне помогла вылезти. А в реабилитационном центре через 2 месяца, когда мой ребенок был, Коленька, был в инкубаторе в больнице, через 2 месяца мне разрешили, чтобы он жил со мной. У нас, слава богу, есть еще такие центры, где можно дети с матерями в реабилитационном центре. Это было, конечно, только Бог. Я благодарна каждый день за это. У меня была отдельная комната, у меня была отдельная кроватка для Коленьки. И я ходила на группы, я ходила на собрания, я нашла спонсора, и я начала работать шаги с ней. И это все было через «не хочу». Когда мне... У моего мужа был офигенный опыт, у него было духовное пробуждение в 28-дневной программе, когда он пошел, то есть когда он через 2 недели после меня пошел. И у него открылось вот это вот, не у всех это происходит, у него открылось вот это желание верить в высшую силу. То есть он ее почувствовал, да, вот как... Похоже, как убила W история, у него слезы пошли, и он почувствовал, что он бессилен. То есть он полностью принял первый, второй, третий шаг прямо там. А для меня это было намного сложнее. Я боролась, я говорила, я не буду молиться, я не верю. Как Бог мог сделать столько плохого? Меня изнасиловали, меня, когда я была маленькая, и вообще люди злые, плохие. То есть я осуждала весь мир. Мне было так удобнее, мне было больно, мне было очень-очень больно от того, сколько мне причинили зла. Но я в то же время я хотела жить, и я хотела, материнское мое чувство, материнское сердце мне подсказывало, что все-таки я хочу, чтобы моя семья была вместе, все мои дети были вместе. Но с другой стороны, у меня было все время желание выпить и заторчать. У меня это желание было в течение где-то полтора года. И когда ко мне люди подходят и говорят, вот один человек раз, у него желание сразу ушло, а вот у другого у меня никак не уходит. Почему так? Я не знаю почему. Я знаю, что мне было очень приятно увидеть, когда я прочитала историю доктора Боба, который сказал, что у него желание выпить было в течение 2,5 лет. То есть у него были вот эти cravings. И у меня было то же самое в течение полтора года. Но так как я хотела очень жить и вылезти из этого говна, я делала через «не хочу» все эти рекомендации, которые мне давала спонсор, которые мне давали консультанты, которые мне давали девчонки, которые уже несколько раз были в революционном центре и на программе. Я начала работать на шаги. Я скажу, что четвертый шаг, когда я написала... Первый раз четвертый шаг, и со мной первая спонсор начала смотреть на мои недостатки. Мне хотелось просто плюнуть ей в лицо, потому что я не понимала. Я не понимала, насколько я навредила людям. Опять же, я осуждала весь мир. Мне было так легче. Никогда никто мне не мог сказать, что в этом моя вина. Как это моя вина, если меня обижали, поэтому я употребляла? И все это шло из детства, да? Но... Со временем, вот сколько у меня было месяцев 8, да, когда я первый раз четвертый шаг делала, не пятый шаг, мне было очень тяжело. Но я по чуть-чуть начала понимать это, да. Второй раз я взяла спонсора другого, у меня было полтора года трезвости, я была на четвертом-пятом шаге, и наконец-то она очень серьезно со мной прошла четвертый-пятый шаг, я писала много, я писала все. Я писала все свои недостатки снова и снова и снова и снова. Вот там, где в четвертой колонке пишется бесчестная, эгоистичная, нечестная, корыстная. Где мы были бесчестными, себелюбивыми, преследовали свои корыстные цели и трусили. На каждого человека я это писала, где я была. И оно повторялось снова и снова и снова. Но что произошло, когда я это писала? Да, я была бесчестная, где? Там-то, там-то. Да, я была себелюбивая, там-то, там-то. Что произошло? Я потихонечку начинала к этому привыкать, что я обычный человек, и что я могу делать много ошибок. И, естественно, когда я употребляла, этих ошибок было миллион. И я постепенно начала это принимать. Но я не начала принимать, но мне было очень больно все равно, когда я писала четвертый и сдавала пятый шаг. Я не начала себя принимать до тех пор, пока я не прочитала молитву вот этого седьмого шага. Там, где сказано, что «я хочу, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим». Я, когда написала четвертый-пятый шаг, я думала, что я очень плохая. То есть слово «эгоистичное» — это было мне как по голове сковородкой. То есть мне как каждый раз, когда мне говорили, или как серпом по яйцам, как говорится, вот ты эгоистичная, и мне, ой, я плохая. Но со временем, когда я подошла к шестому, седьмому шагу и поняла, что я обычный человек, который родился на эту планету. Девочка, у которой определенные есть подарки. У меня определенные есть вещи, которых у других нету. И у меня есть хорошие качества. У меня есть хорошие качества, но только на хороших качествах я не убегу, никуда не уйду. Мне нужно знать и свои плохие качества. Потому что, когда я узнаю свои плохие качества, я буду знать себя от и до, хорошую и плохую. Я буду знать себя полностью. А знать себя полностью – это и есть, на самом деле, быть честным самим собой. Именно как в первом шаге, что я честность, да? Я честная с вами, и я честная сама с собой. И это, конечно, взяло время. Но я поняла, что я на самом деле неплохая, я просто очень больная. Но у меня есть как хорошие качества, так и плохие. Люди спрашивали на некоторых собраниях, писала ли ты после своих недостатков, писала ли ты свои достоинства. Я со спонсором их не писала, но моя спонсор всегда указывает мне на мои достоинства. И в моей практике я решила, что я хочу, чтобы мои девочки писали достоинства. Потому что, я вам скажу почему, потому что, и это, естественно, не написано в книге, но также в книге написано, что мы знаем только немного. Бог будет нам раскрывать больше и больше. Ведь Билл Даблью написал эту книгу в 1935 году. Тем самым я не отхожу от книги. Я оставляю все то же, что в книге. Я веду своего подопечного так, как есть. Но все равно я заметила, что когда люди, девчонки, узнают свои достоинства, которые они вообще не знали, они начинают открываться больше. Они начинают понимать, что они хорошие и плохие. Правильно? Ведь здесь же написано седьмым шагом. Со всем, что мне есть, и хорошим, и плохим. Если я уже плохое знаю, я узнала в четвертом-пятом шаге, я узнала, что я говнючка, я узнала, что я эгоистичная, что я не заботилась о других, что я думала только о себе. О хорошем и плохим. Хорошее. Я добрая, я любвеобильная, я могу помочь другому человеку. Я хороший музыкант, я хороший актер, я хорошо могу одеваться. То есть такие вещи, которые для меня важны. Я могу, я трудолюбивая, я усидчивая. То есть такие вещи, которые мне важны тоже. Это я со временем, конечно, узнала. Вот, значит, он меня принимает со всем и хорошим, и плохим. И потом он говорит, что прошу тебя освободить от всех недостатков моего характера, которые мешают, не именно от всех, вот взять и все, и освободить, а которые мешают мне быть полезным для него, для моей высшей силы и для других. Если я эгоистичная в какой-то ситуации, то я не полезна для других. Я думаю только о себе. И это каждодневная работа, конечно. Когда я подошла к девятому шагу, к восьмому и девятому шагу, я составила список всех тех людей, которым я навредила, что я натворила. Туда включались, конечно, все мои дети, моя мама, значит, трое пацанов у нас, да, вся, моя мама, мой папа, это все, самые главные такие люди, мой муж, и потом уже тети, дяди, финансовые проблемы, финансовая девятка, сексуальная девятка, которую я сейчас по отдельности все расскажу. Значит, сексуальная девятка, потом что еще, финансовая, да, потом какие-то дальние девятки, которые там учительница моя там в пятом классе, или тяжелая сексуальная девятка была, которая, опять же, я не делала лицо в лицо, это когда изнасилование, то есть вот это вот все это было выписано, да, все эти люди были выписаны. Естественно, у меня был страх, что, а что я должна всем девятку делать, а как их делать, и вообще что происходит. Спонсор мне сказал, не волнуйся, пиши три колонки, кому ты готова сейчас делать, кому ты готова позже, кому ты готова никогда. Окей, я написала эти три колонки, и хочу, значит, на трех вещах сосредоточиться. Значит, первое – это мои дети, да. Когда я делала девятку, они были еще маленькие. Но спонсор у меня классный, очень спонсор, она сама начала выздоравливать, когда у нее дети маленькие были. Она мне сказала, что девятка с детьми делается легко и спокойно. Просто Коленька, Степушка, Савушка, я вас очень люблю. Простите меня за то, что я не была с вами в те моменты, в те годы, когда вы были с бабушкой. Мама была очень больная. И мама сейчас выздоравливает. Поэтому мамочка ходит на собрания, чтобы быть лучшей мамой. Вот. И дети воспринимали это спокойно. То есть их не нужно прогружать, что мама делала и как мама делала. Просто. И я благодарна ей за то, что как она меня повела. Но каждый год, где-то год-два, когда дети росли, я делала им еще раз девятый шаг. Потому что они уже воспринимали больше. Они уже знали, что такое алкоголизм и наркомания. Они знали, что такое, что бывает такое в разных семьях. И я уже более серьезно с ними разговаривала и говорила: прости за то, что я не уделяла тебе времени, то, которое ты хотел. Если ты на меня злишься, скажи мне, пожалуйста. Я хочу это узнать. И из-за этого у нас начали хорошие очень отношения возникать. Сегодня 18, 16, 13. Они ко мне приходят с любыми вопросами. С любыми вопросами, сексуальными, по поводу девочек. Что одеть, куда поехать. И вот эти отношения, я обожаю эти отношения. Я с ними, я как бы и мама, и одно и в то же время я коуч, как бы партнер, и в каждое время я подруга. Я могу чем-то посоветовать что-то. Тяжелая девятка была с мамой и с мужем. С мамой мы не могли находиться в одной комнате вообще. То есть я готова была на нее орать сразу, потому что ее осуждение не имело предела вообще. То есть каждый раз, когда я что-то скажу, осуждение просто уже перло. А почему, а как, а зачем ты так сделала и так далее. Это меня слишком парило. Первые 2-3 года у меня еще психика была неустойчивая. И я помню, в нее она приехала в Америку, что-то мы там сказали друг другу, я психанула, я кинула стулом в стену, она уехала домой в Минск со слезами. Уже что бы я ей ни говорила, она уже ничего не воспринимала. А моя спонсор... Значит, я маме делала девятый шаг 3 раза. Первый раз такой глубокий, когда я приехала в Минск специально для этого, и она именно хотела узнать всю мою историю болезни, и я попросила прощения. А второй раз через несколько лет, когда я начала, она меня спрашивала, виновата ли она в чем-то. И я не сказала: нет, мамочка, ты ни в чем не виновата. И третий раз, когда у меня уже было 10 лет трезвости, я сказала несколько вещей, которые... То есть мы уже вышли на уровень более глубокий. Мы уже почистили все. Как бы я извинилась, и она извинилась. Но сейчас мы уже конкретно рассматривали дочка-мама отношения. И я что-то сказала, что мне не нравилось, допустим. Но очень аккуратно. Опять же, девятый шаг, мы не хотим никому навредить. Мы просто общаемся. Если я некоторые вещи, которые я ей не сказала, я никогда не скажу. Я не скажу ей никогда, что меня, что в 5 лет меня изнасиловал один мужик. Потому что ей не нужно это знать. Она будет себя винить потом всю жизнь. Она была дома в тот момент. Понимаете, такие вещи, которые мне спонсор подсказала, как правильно. Я уже об этом говорила и со спонсорами, и с психологами, со всеми. Мне не нужно на маму это наваливать. Тем более она не была в этом причиной. Ну, такие тонкости, да. Сегодня у меня отношения с мамой очень шикарные вообще. Мы понимаем друг друга. Она понимает меня, я понимаю ее. Я говорю, что я ее люблю. Мама никогда мне, когда маленькая была, никогда не говорила, что она меня любит. Я говорю, что я ее люблю. Я звоню ей каждый день, спрашиваю, как у нее дела. Она сейчас живет в Америке. По поводу сексуальных, да, у меня... Это очень такая важная тема, да. То есть, опять же, слава Богу, если бы я делала шаги без спонсора, я бы такого накуролесила вообще. Слава Богу, что есть спонсоры. А спонсор мне сказала, к удивлению, что я не должна идти к тем людям, у которых у меня были сексуальные отношения. Потому что, во-первых, я замужем, а я могу навредить своему мужу. Во-вторых, они, это было очень давно, они могут быть женаты. И это делается перед Богом, просто вычитывается, можно по-разному делать. Она мне предложила пойти в церковь, я тогда еще ходила. То есть я уважаю разные религии, но для меня, я люблю все равно ходить в ортодоксальную церковь, мне приятно, это с детства у меня. Но это не значит, что я следую всем законам его. Просто мне нравится вот эта вот атмосфера. Вот, я свои сексуальные обиды и все-все-все, значит, суть девятого шага в сексуальном – это то, что я должна это отпустить, да, я должна простить этих людей. Я за них молилась и потом попросила Бога, чтобы Он забрал у меня эту боль, и это, эту злость, это раздражение. И просто я провела где-то час на коленях, читала, вычитывала, молилась, плакала. То есть у каждого есть разные способы. Мне это очень-очень помогло. И для меня открыло это очень много что. Для меня открыло то, что я была... Это не то, что там... Я смогла простить людей, которые мной воспользовались, потому что, как в книге написано, что они больные люди. Это не значит, что мне меньше больно, допустим, когда я об этом говорю. Но я знаю, как с этим бороться, как с этим жить. Раньше я за то, что сделали какие-то мужчины, раньше я обвиняла мужчин, которые вообще не имеют никакого причастия к этому. А после того, как я проработала над собой, я поняла, что я просто I project, как это, не знаю, по-русски перевести, я на них, на других людей сваливаю свои обиды, хотя они вообще не при делах, да? Это глубоко, то есть если мужчина что-то со мной сделал, значит все мужики хуёвы. Это неправда, это абсолютно неправда. Я должна была это понять, и это заняло время, долгое время. И теперь я знаю, что это абсолютно не так. И то есть это мешало мне в работе. Если у меня босс был, супервайзер был мужик, значит, я должна его остерегаться. Мне мешало это в отношениях, если там где-то на работе или в какой-то социальной атмосфере. Но, опять же, это все было в начале выздоровления. Потом я это все поняла, и я смотрю по-другому на это. Ну и что последнее в девятке, да, то, что финансовое. Сашка, конечно, мой муж, он прикольно очень расскажет про нашу финансовую ситуацию. То, что у нас был выбор, у нас было очень-очень много долгов, мы пропили и проторчали это все. И кредитных карточек было просто настолько, ну, все забито до конца. И там еще добавлялись проценты, да? То есть мы там год не платим, уже, ой, там, мы, допустим, одолжили $500, а приходится выплачивать 1500. Там такой шок вообще был. И мы девятку делали финансовую так серьезно. Нам сказали, что то, что вы одолжили, вы должны отдать. Вы не можете нежелательно объявлять банкротство. И мы решили банкротство не объявлять, а мы решили все это отдать. Сашка получал повестки в суд, так как он в 2 года трезвости нашел классную работу в колледже, в Чикаго колледже, и он появился как бы в системе, и все эти кредитные карточки, все эти задолженности начали приходить. И это было очень страшно. Казалось, что мы никогда не сможем детей растить, что дети уже вернулись к нам в этот момент, и что у нас эти деньги все должны уйти на эти кредитные карточки, а как мы будем жить, а как мы будем за квартиру платить. И тут, но всегда по программе есть третий шаг, да, отдать Богу. Отдать Богу, отдать, молиться и отдавать. И когда я была новичком, для меня это было очень странно звучало. Ну что он для меня сделает? Я же должна сама что-то делать. Да, но молитва именно, молитва состоит из двух частей. То есть первая – это помолиться, да, попросить Бога о помощи, а вторая – это вставать и ножками-ножками, и делать что-то. И делать все, что возможно ради достижения цели любой. Вот. Если просто молиться, если я буду сидеть молиться днями и ночами в своей комнате, биться головой, то ничего не изменится. Но нужно преодолевать вот этот страх, значит, смелость, да? Четвертый, пятый шаг – это быть смелым. И вообще смелость во всем должна быть вот в программе. Хотя ее не всегда бывает, но Бог дает нам смелость. И вот это вот желание идти вперед. И со временем мы отдали все долги. И что получилось из этого? То, что после того, как мы отдали все долги, у нас появился хороший скор. Господи, как он называется? Финансовая цифра, да? То есть мы таким образом, потому что мы все выплатили, у нас появилась возможность купить дом. То есть у нас появилась возможность взять лон, да? То есть должна быть определенная цифра, чтобы давали тебе лон. Если бы мы не занимались этим, если бы мы это все не выплачивали, то у нас не было бы такой возможности. То есть получается, что всегда, когда ты делаешь все как бы правильно, то получаешь то, что нужно. И хотя мы купили дом 1,5 года назад, квартиру, очень классную. То есть Бог так сделал, что мы живем прямо возле мамы. Но, к сожалению, 2 недели назад этот дом сгорел. И как ведет себя алкоголь, и как бы я вела себя, если бы я не была в программе? Естественно, я бы бухала, естественно, я бы торчала. То есть я помню, у меня машина сломалась, и я, естественно, сразу побежала бухать и торчать. Да люди, у меня в Фейсбуке только 1000 друзей. Я написала, что у меня сгорел дом. Я чувствовала себя как последняя вообще дура, потому что я оставила зажженной палочку такую пахнущую, зажженной случайно, и у меня сгорел первый этаж. Я полностью себя чувствовала как дурой. Я написала и честно написала в Фейсбуке, что у меня сгорел дом. Необыкновенное количество людей просто начало писать: «Ольга, мы с тобой, что нужно, скажи мне». Эти люди, это AA, эти люди, с которыми я сталкивала, которым я помогала, которым я безвозмездно отдавала свое время. Я не знаю, что бы я без вас делала сегодня. То есть все, что у меня, мы переехали сейчас временно в другую квартиру, все, что у меня в этой квартире, это все от AA. Все, fellowship, все люди, которые сказали: у меня это не надо, мне это не надо, забирай это, забирай то, что как помочь деньгами, морально, всем. То есть это налицо, это мне показало, что если бы я даже захотела сегодня забухать, то у меня бы не хватило даже совести это сделать, потому что у нас поддержка неимоверная. И прикол в том, что я даже ни разу не подумала, что мне нужно забухать. Ни разу. То есть вот это вот результат прохождения шагов. Вот это вот результат того, что я готова делать все ради достижения цели. Все. Надо 9-й шаг делать, боишься, не боишься, иди и делай. Потому что здесь написано, вот на 76-й странице, помните, с самого начала мы решили быть готовыми на любые жертвы, чтобы победить алкоголь. Я готова была, я очень готова. И эта программа для меня сделала то, что я не могла сама сделать для себя. Опять же, я была трезвая какое-то время сама по себе. И есть люди, которые трезвые сами по себе. Но я не хочу так жить. Я хочу жить, чтобы у меня было много друзей, чтобы у меня было много людей, на которых я могу положиться. Я люблю очень вас. Вы для меня братья и сестры. Все, что обещание девятого шага, да, когда вот, когда я сделала этот девятый шаг, мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Я никогда о нем не забываю. Я знаю, откуда я пришла. Я была конченая, конкретно конченая алкоголичка-наркоманка, которая стояла на углу и просила деньги, беременная. Я никогда не хочу в жизни об этом забыть. И мы освободимся от эгоизма. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие. В нас усилится интерес к другим людям. Это все ко мне пришло. Мне на самом деле интересно помогать другим людям. Исчезнет страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Все это ушло. То есть да, у меня есть страхи иногда, что будет, а как будет. Но самая лучшая работа, когда я работаю с новичками, когда я работаю с моими подопечными, я вспоминаю, что все, что сейчас у меня есть, это ерунда по сравнению, где я была, в какой жопе я была. И все финансовое абсолютно не важно, потому что я сама убедилась, опять же и снова, что как только у меня все сгорело, все финансовое пришло назад в течение 2 недель. Необходимое. Мне не нужно какие-то горы с небес. Необходимые вещи для того, чтобы жить. И я поняла, мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые нас раньше озадачивали. Молитва, молитва и молитва. Уединение. Слушать. Прикол в том, ребята, да, что Бог меня послал туда. Это удивительно, но это факт. Мы временно живем в домике, который находится прямо на территории церкви. Да, прямо. Вот, ну почему? Не бывает случайностей. Да? И это знак для меня, что я опять же должна быть вместе с ним, ближе с ним. Я заканчиваю свое спикерское. Спасибо большое за то, что послушали. Я вас очень люблю и буду возвращаться.
Ольга, спасибо тебе большое за твой опыт, за твое спикерское. И я прошу ставить единички в чат и задавать вопросы нашей Ольге. Пожалуйста, ребята. Гуля, пожалуйста, твой микрофон.
Добрый вечер. Спасибо, Ольга, за спикерское. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот ты в своей спикерской сказал 10 лет. Это что, у тебя был срыв? Вот сейчас у тебя 5 лет трезвости.
Нет, у меня 13 лет.
А, 13 лет? А я что, неправильно подсчитала? Спасибо.
Это 5 лет, это группе «Земляне», а мне 13 лет, 2004 года.
А, у нас просто неверная информация, 2012 выложен в чате, извини. Спасибо большое.
Не-не, да.
Оля, смотри, конечно, тебя благодарят в чате наши земляне. И Сергей Верещагин, твой вопрос, пожалуйста.
Сергей, алкоголик, Нижний Новгород. Вот ты про девятку рассказывала и не рассказала там девятка умершим и девятка по клевете. А вот у меня еще такой вопрос. Вот у меня этот самый отец биологический алкоголик. И вот ты вот про девятку отцу ничего не сказала. Может, поделишься опытом?
А, да, 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 спасибо, Сергей, да, хотела сказать. Ну, во-первых, девятка умершим я делала, у меня отец уже умер, он был алкоголик тоже. Значит, девятка умершим я пишу письмо, и я по возможности еду на могилу, и я делаю девятку на могиле, это очень хороший опыт. Кроме того, что я прошу прощения на могиле, я еще и говорю, если... вот у меня был такой опыт у девчонки, папа очень сильно ее бил, унижал, ну там было страшные такие вещи с ней происходили. Она также, она, кроме того, как попросила прощения, она также сказала, что она на него обижена. Потому что человек уже... То есть это мой опыт, этот опыт работает очень хорошо, а у каждого свой подход, так что это для меня очень работает для некоторых людей, у которых сильные травмы были в детстве. А то, что касается меня, я просто поехала к папе, попросила прощения на могиле и поговорила с ним, попросила прощения за то, что я с ним мало проводила времени. Ну, такие вот вещи, да. А то, что касается людей, у которых, которые еще живут, и у них они алкоголики, алкоголизм. У меня был опыт один с парнем, который умер недавно. Он один из наших хороших, самых классных друзей был. Я делала ему девятку в баре. То есть это вообще было... он пил, он был... в употреблении, и я хотела сделать ему девятку, и я, спонсор мне сказал назначить с ним встречу. Я назначила, он единственный, где мог назначить встречу, это в баре. Я попросила просто мужа со мной пойти в бар, он сидел за отдельным столиком, а я делала девятку человеку прямо в баре. Я благодарна за то, что мне спонсор посоветовал это сделать, потому что через год он умер, но так и не остановился пить. И я не могла бы его в другом месте нигде вычислить. Но опять же, это то есть разговор со спонсором должен быть, готов ли ты к этому. И опять же, все это просто человек и употребление, значит, употребление. Если он нормальный, если он может нормально выслушать и поговорить, хорошо. Если нет, если он в полном безумии, то если невозможно эту девятку сделать, то надо просто написать письмо. Потому что разные ситуации бывают. Я знаю, что есть безумные люди, которым ну, вообще даже не с ними невозможно говорить. Но за таких людей надо молиться и просить для них все, что ты хочешь, чтобы было у них хорошо. Ну вот так, да.
Спасибо. И у нас еще несколько вопросов, и собрание подходит к концу. Возможно, в чайной мы продолжим, чтобы не были скомканные ответы. Можешь ли ты остаться в чайной и ответить на несколько вопросов?
Да, но я минут 10 могу остаться, да.
Ну, спасибо. И тогда Романова и Кира будут у нас в чайной. Спасибо. Я закрываю собрание. Заключение собрания. Согласно седьмой традиции анонимных алкоголиков, наша группа сама себя содержит. Собранные деньги идут на оплату доменного имени и хостинга, на донесение идей сети интернет, на добровольные пожертвования в московскую интергруппу. Более подробная информация размещена на сайте aazemliani.ru. Подробно ознакомиться можно, пройдя по ссылке, выложенной в чате. Есть ли у кого-нибудь объявление, информация, касающаяся группы «Земляне» или анонимных алкоголиков в целом? Есть ли необходимость проведения рабочего собрания? Внимание, группе нужна помощь. Вы можете быть полезны, быть ведущим, держащим группе, помочь в работе с сайтом, написать страничку, собирать необходимый материал для сайта, обновлять новости. Если хотите рассказать свою историю и выложить ее на наших страницах, обращайтесь. В заключение я хочу добавить, что мнения, выраженные здесь, это мнение только тех, кто говорил. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Сохраните их только здесь и в вашем сознании. Желающие могут присоединиться к нашей молитве. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Спасибо, мы переходим в чайную. И, Р. Романов, пожалуйста, твой вопрос.
Да, здравствуйте, спасибо за спикерскую. У меня такой вопрос, там, вот я сейчас сам на девятом шаге, да, там, умершим я сделал, сейчас вот я приступил, там, где-то прощение попросил, сейчас финансом. И у меня что-то вопрос такой, но это возник, что у меня, короче, злость там, да, на других людей появилась. Я сейчас что-то мне спонсор там порекомендовал, тоже порекомендовал, типа, сделать еще раз инвентаризацию по четвертому шагу. И я что-то, ну, уже третий день, а у меня там по четвертому шагу, там молитва за других людей, и я хочу как-то ее быстрее сделать, чтобы дальше делать девятый. Потому что что-то мешается. Не было у вас такого опыта там, ну, или как, ну, там останавливаться, не останавливаться, или ничего там страшного. Потому что какое-то напряжение у меня от этого. От того, что я как бы чуть подостановился и, ну, занялся сейчас там вот этой инвентаризацией. Спасибо.
А злость на новых людей или те, которые были?
На новых. Ну, если на новых? Есть и на ноха, есть и как... Да, на ног. Ну, просто я, наверное, у меня там был немножко плохой еще. Я там еще просто только начал опыт 11-го шага. Я там с утра их не молил, может, где-то. Короче, накопилось человек 30, вот. И, то есть у меня все стали люди, короче, плохими. Вот. И я, ну, как мне порекомендовали вот так сделать. Ну, у вас такого не было?
Да, у меня был такой опыт, это нормально, потому что, тем более, если ты делаешь это первый раз, это абсолютно нормально.
Да-да, что-то не слышно.
Алло, слышно?
Оля, мы тебя слышим, да, хорошо слышно, это что-то у Романова.
Ага. Роман, слышишь?
Да-да.
Окей. Да, у меня такой опыт был, это нормально абсолютно, а могут всплывать разные обиды, потому что на самом деле ты как бы на девятом шаге. Шаги, они такие, блин, прикольные, они все время вытаскивают из тебя старые обиды. И вот эти новые люди появляются обычно, у меня появлялись, потому что я не до конца поняла, где моя ошибка. И на самом деле, да, вот в четвертый шаг пойти, опять же, в четвертый шаг. Моя спонсор вообще рекомендует, это просто на самом деле легко пишется. На кого я злой? Там я злая на Васю, Петю, Машу, потому что они суки, или просто потому что я их не люблю. Ну, можно разобраться, почему. Потом сразу посмотреть, что задето. Задето мое чувство собственного достоинства, задето мои финансовые проблемы, задето сексуальные, что задето. И сразу посмотреть, в чем твои недостатки. И моя спонсор советует просто посмотреть именно, в чем мои недостатки. И когда я не вижу, я звоню другим людям и спрашиваю. Именно просто получается так, что ты не до конца посмотрел свои недостатки, и ты болезненно их понимаешь. Да, и поэтому это хорошая рекомендация, но это не значит, что, ну, в моем плане это не значит, что ты не можешь сделать девятку кому-то по ходу, если ты готов. Знаешь, есть, например, люди, которые, да, у тебя же есть какие-то люди, которым легко делать девятку, там, прости, я был козел, там, неправильно себя повел, да. Но это, в принципе, как бы оно будет всплывать снова и снова, и поэтому четверка — это уже как пожизненный пожизненный вот.
Понял. Спасибо большое.
Да.
Спасибо, Оля. Спасибо. Теплый вопрос я озвучу. Кира написала: Ольга, тяжело ли было делать девятку по поводу изнасилования? И обязательно ли это нужно делать? Потому что если это мучает долгие годы.
Окей, опять же, мы не делаем людям девятку, которые изнасиловали нас. Мы им лично, нам не за что им делать девятку. Но девятку мы делаем самим себе, и девятку мы делаем, мы вымаливаем их. Есть еще разные способы, которые не каждый воспринимает, это ваше личное дело. Опять же, я рекомендую это прописать и с кем-то обговорить, именно высказать другому человеку, насколько у тебя злость внутри. Я это высказывала своему спонсору. Я говорила, что я их ненавижу, что они это сделали, и плакала. То есть именно отпустить все твои внутренние боли. Но девятку им ты не делаешь, ты не ходишь к ним. Это ты делаешь... опять же, со спонсором и с Богом. Тебе не обязательно туда идти. Даже не обязательно, нельзя туда ходить. Тебе не нужно ходить тому, кто тебе сделал. Только в том случае, если ты тоже навредила ему чем-то, я не знаю. Но это, опять же, все написано в этом самом. Именно в самом девятом шаге, да? Я же не пойду к насильнику и не скажу: слушай, прости меня, что ты меня изнасиловал. Правильно? Это же так не работает. Это просто прописывается, опять же, и со спонсором. Со спонсором проговаривается. И потом молится. Если ты не можешь отпустить, рекомендация мне всегда была очень классная: 2 недели молиться за этого человека. И оно работает просто как часы. Не знаю почему, но работает.
Спасибо, Оля. Спасибо за твой ответ. И Света Смирнова, пожалуйста, твой вопрос.
У меня такой вопрос. Вот насколько я понимаю, девятый шаг – это каждодневное возмещение ущерба. Да, вот у меня такая же ситуация была с детьми, что я употребляла, и дети мои видели все это. Ну, не такая же, может, там чуть-чуть по-другому. Вот, и вот это каждодневное. Скажи, пожалуйста, как ты это делаешь вот на каждодневной основе детям и мужу? То есть вот получается ли у тебя все? Испытываешь, какие ты чувства испытываешь вообще? Как это проходит? Каждодневное возмещение ущерба близким людям. Есть такое в программе, что мы делаем это на ежедневной основе. Спасибо.
Ну, каждодневное возмещение ущерба – это, в принципе, учиться быть мамой. Да, учиться быть мамой и делать то, что мама должна делать. Это может быть так просто, как проснуться утром, сказать «доброе утро, я тебя люблю» и сделать завтрак, да? Или вот такие обычные, отвезти его в школу, спросить, как у него сегодня день прошел. А на самом деле интересоваться точно так же, как мы интересуемся алкоголиками. Вот когда новички приходят в программу, мы же не все время им «Ой, как у тебя дела? Звони мне каждый день». Там вот. То есть у нас на самом деле мы все время со спонсором смеемся, потому что алкоголику, новичку очень легко помочь. Мы, блин, на собраниях я могу быть самой хорошей, самой доброй. Как только приходишь домой, начинаются эти самые там непонятки, крики. А меня спонсор всегда учила вести себя с моими детьми так, как я веду себя с подопечными. Мы же не орем на подопечных. Что ты опять напился? Что ты четвертый шаг не сделал? Я все, я тебя увольняю. То есть, например, моя спонсор этого не делает. Я этого не делаю. У меня даже слова такого нету, что я тебя увольняю. Просто если ты не работаешь в программу, ты сам ничего не делаешь. Как бы, что посеешь, то и пожнешь. Но, возмещение ущерба. Я мужу не изменяю. Я спрашиваю, мы с ним часто разговариваем на разные темы. Отношения у нас намного глубже. Вот мы очень открытые друг с другом. Я забочусь о своих детях. Я всегда прошу прощения, если я знаю, что я виновата. Когда я была маленькая, у нас не принято было, чтобы взрослые просили прощения. Но в то же время я не как это в книге написано, не шаркаю, не раболепствую перед ними. Я не пользую на коленях и не покупаю им айфоны для того, чтобы они меня любили. То есть это такой баланс, да, то есть это именно возмещение ущерба эмоционального. Элементарно это дать покушать, сводить в школу, помочь сделать уроки. Я помню, когда я была 2 года трезвая, я убегала из дома, потому что я не могла их воспитывать, у меня крыша ехала, на собрание. И моя спонсор посоветовала мне на собрание ходить либо с утра, чтобы я вечером с ними дома была, и ходить на собрание 3-4 раза в неделю, вместо того, чтобы я бегала каждый день. Но я на самом деле пряталась в собраниях. Вот. И сейчас, когда они растут, опять же, просто относиться к ним так, как я отношусь к больному человеку. У меня они все тинейджеры, у них крыша едет. И именно воспитание такое, чтобы и мне было хорошо, и им было хорошо. И чувства у меня разные. У меня к 16-летнему, когда он приехал, я вообще не могла с ним общаться. У меня были такие... Я не знала, как его воспитывать, я его вообще... Иногда просто не воспринимала вообще как ребенка. Он был такой нервный, крикливый, больной. Все, спонсор мне помогла смотреть на него как на такого другого ребенка, как артистичного такого, а не просто гнобить его. Ну, куча там, конечно, было всяких эмоций, за которые я себя ненавидела. Потом все обратно звонила спонсору, и спонсор напоминала, что я... больной человек, и что мне нужно делать так, так и так. И да, и уважать своих детей. Вот так как-то.
Спасибо, Оля. И если у тебя еще есть время, тут еще один вопрос есть от Виги Стардаст. Как ты нашла контакт со своей высшей силой и как практикуешь общение с ней?
Ой, у меня ветер тут начался. Контакт с высшей силой нашла через алкоголиков. Моя высшая сила была алкоголики на собрании. У меня несколько высших сил. У меня и я их использую в разные моменты. У меня есть высшая сила. Это Вселенная. Мне нравится эта концепция, потому что Вселенная бесконечная, и у меня есть бесконечная возможность быть кем я хочу. У меня есть высшая сила, которая природа, то есть это деревья, цветы, природа — это тоже я, это люди, это животные, это бабочки. Это необыкновенная для меня высшая сила, потому что... Это очень красиво, и меня это успокаивает. И моя высшая сила – алкоголики. Когда я прихожу на группу, я вижу группу людей, которые остаются трезвы и выздоравливают. В минуты слабости я прошу их о помощи. Это моя, тоже моя высшая сила. И моя высшая сила тоже – я люблю иконы. Я и люблю Будду, я люблю разные всякие такие вещи, которые символы, да, которые меня тоже успокаивают. Это все, ну, как бы можно сказать, это одна моя такая огромная высшая сила, которую я использую в разные моменты своей жизни. Ну, естественно, молитва. То есть, да, ну как вначале, да, вначале я просто доверяла алкоголикам, которые выздоравливающие были. И спонсор для меня была, в принципе, мой бог какое-то время, потому что она была трезвая 10 лет на тот момент, а я была трезвая год. Потом я поняла, что она тоже делает ошибки, потому что она человек, и моя высшая сила приобрела характер просто 12 шагов. То есть она как бы у меня становилась, да, вот так вот восстанавливалась. И я советую своим девочкам написать качество своей высшей силы, потому что те качества, которые в моей высшей силе были раньше, это все было, в принципе, негативное. Я сделала свою высшую силу позитивной и красивой, и приятной. Вот, и... Как я практикую, я просыпаюсь утром, я становлюсь на колени, меня так научила спонсор, мне это нравится. Я молюсь, вычитываю разные молитвы и придумываю свою молитву. Прошу Бога, чтобы меня сегодня направил, чтобы у меня был хороший, замечательный день. Прибавляю туда, если я хочу быть сконцентрированной сегодня, сбалансированной, чтобы я... уважала других людей. Что у меня, какие проблемы? Если выскочил какой-то недостаток, я его туда в молитву с утра. И вечером благодарю Бога за все. И делаю медитацию не каждый день, но я делаю такую... Ну, я имею в виду медитацию не ту, что я делаю утром и вечером, когда я читаю ежедневные размышления и молюсь, а медитацию еще другую. Когда я закрываю глаза, успокаиваюсь и включаю музыку медитативную и успокаиваюсь, то есть медитирую над этим, над каким-то, над успокоением или над моей нервозностью. Вот такая рутина у меня. Спасибо.
Оля, спасибо тебе большое за то, что ты с нами в чайной осталась, за твой спикерский, за твой опыт, за твои ответы на вопросы. Спасибо большое.
Спасибо большое, ребята.